говорит Радио Свобода. На Украине пройдут выборы в местные органы власти.
Новый закон о выборах, по сути, лишил избирательного права более 1,5 миллиона вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса.
На суде над Надеждой Савченко свои доказательства продолжит представлять сторона обвинения.
Она утверждает, что она невиновна. Она позиционирует себя как боевой офицер, который имеет свою честь и достоинство и требует этого же от противников.
Эксперты о перспективах российского военного вмешательства в Сирии.
Вот эта вот сирийская авантюра кремлевская, она показала природу кремлевской внешней политики.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы. План на неделю». Микрофон в студии Андрей Шароградский. Итак, на Украине в воскресенье 25 октября состоятся выборы в местные органы власти. Наибольшее число скандалов и сюрпризов ожидают от выборов мэров крупных городов. Полномочия новых градоначальников и местных депутатов, согласно конституционной реформе, истекут через 2 года. Получат ли новые власти расширенные полномочия и большие финансовые возможности, зависит от окончательного утверждения Верховной Рады Украины конституционного законопроекта о децентрализации власти в стране. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
25 октября выборы пройдут по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и части Донбасса. Не состоятся они из-за проблем безопасности и в десятках подконтрольных Украине населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Более 1000 международных наблюдателей будут следить за ходом голосования. Опросы общественного мнения показывают, что на местные выборы готовы прийти 75% украинцев. Однако проголосовать смогут не все. Новый закон о выборах, по сути, лишил избирательного права более 1,5 миллиона вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса. Об особенностях предстоящих на Украине местных выборов и раскладе политических сил рассуждает директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.
Главная интрига выборов в местном самоуправлении состоит в том, что это выборы с отложенным политическим результатом. Прежде всего потому, что региональные элиты, которые очень ожидали и готовились к этим выборам, столкнулись с риском провала реформы децентрализации, с риском будущих досрочных выборов местного самоуправления и с риском взять на себя полноту ответственности в ближайшее время за крайне сложное социально-экономическое положение своих регионов, не имея для их решения ни полномочий, ни финансов, ни возможностей. Поэтому прогнозирую, что сразу же после выборной кампании в большинстве регионов Украины возникнет линия напряжения между новой властью области, местной, областной и центра по вопросу бюджета, по вопросу полномочий и по вопросу новой политической структуризации региона. По рейтингам поддержка блока Петра Порошенко, солидарность за последние 1,5 года существенно уменьшилась. Совокупный рейтинг партии власти где-то в районе 15-16% в целом по стране. Естественно, эта поддержка выше в западных и центральных областях, ниже в восточных и южных. Я думаю, что в южных и восточных областях может быть высокий уровень поддержки, прежде всего, системной оппозиции. Это оппозиционный блок в Одесской, Николаевской областях, в Днепропетровской области, Запорожской. Высокие шансы поддержки депутатов и кандидатов в мэры от оппозиционного блока. Конкурентом там могут стать местные элиты, которые ориентированы на новый проект «Наш край». В центре главная конкуренция разворачивается вокруг блока Петра Порошенко, Батьківщины, частично самопомощи. Ну, а в западных областях серьезная конкуренция развернется между партией власти и национал-патриотическими силами. Прежде всего, партию «Свобода», сближающуюся с ней партию «Радикальную партию», но заявившую себя с амбициями партии «Укроп». Думаю, что в целом, к сожалению, в итоге выборов местного самоуправления Украина снова может быть раскрашена на несколько цветов, в зависимости от того, какая политическая сила доминирует. У нас, по сути, будут минимум 4-5 таких выраженных политико-идеологических форматов. Юг и Восток будет, скорее всего, взаимодействие блока Петра Порошенко, нашего края, оппозиционного блока в рамках региональных советов. Вот в центре будет конкуренция партии власти с Батьківщиной и самопомощью. Ну, а на Западе, я думаю, будут очень выражены национал-патриотические позиции и национал-патриотические силы, которые, по всей видимости, будут создавать коалицию с критической позицией в отношении центра, в частности, в отношении политики президента, потому что не только экономическое положение, но и большая дискуссия по поводу политической стабилизации, решения восточного вопроса.
Местные выборы могут стать серьезным вызовом для главы государства Петра Порошенко. И в итоге, предполагает Андрей Ермолаев, через полгода на Украине может произойти перезагрузка центральной власти.
Есть риск для всех участников местных выборов, что, во-первых, в случае провала реформы децентрализации резко обострятся взаимоотношения всех местных элит с центром, претензии к правительству. Нужно учитывать, что сразу после выборов начнется процесс подготовки бюджета на 2016 год, и местные элиты столкнутся как раз с бесправием, безденежьем. Второй риск – это разворачивание политического кризиса уже в масштабе кризиса власти. Судьба коалиции, судьба правительства Яценюка – это вопрос номер один в декабре. Это может обернуться сваливанием в досрочные парламентские выборы. И тогда все местные элиты, независимо от того, под какими флагами они пришли в местную власть, по сути, будут соучастниками перезагрузки центральной власти уже весной 2016 года. Многие из них будут иметь амбиции тоже прийти в центральную власть в качестве депутатов или участников политических проектов.
В ходе предвыборной гонки ее многие участники обращали внимание на решение не муниципальных, а общенациональных проблем. И фактически некоторые украинские политики, в частности, заметно увеличившая рейтинг лидер «Батьківщини» Юлії Тимошенко, использовали избирательную кампанию для того, чтобы добиться досрочных парламентских выборов. Слово руководителю Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фисенко.
Особенность этих выборов в том, что появился целый ряд политических сил, объединяющих местные элиты. Ну, два главных игрока вот в таком амплуа, в таком статусе – это партия «Наш край» и партия «Відродження». Они объединили, причем в масштабах всей страны, представителей местных элит, которые, с одной стороны, хотят дистанцироваться от прежней власти, от партии регионов, которая сейчас выступает под флагом, под брендом оппозиционного блока. А с другой стороны, они не хотят идентифицироваться с новой властью, с блоком Порошенко, и пытаются перед избирателями выступать в роли такой нейтральной политической силы. Причем это партии общенациональные, и они, конечно же, борются за продвижение, закрепление своих интересов именно на местном уровне. Их пока меньше интересует Киев и парламентские выборы. Им главное добиться избрания своих кандидатов и в мэры городов. Они активно участвуют в этих выборах, причем в роли фаворитов. И также, конечно же, депутатами областных и городских советов, ну и районных, также в целом ряде регионов.
«Наш край» финансирует харьковский бизнесмен Александр Ярославский, который таким образом пытается вернуться в большую украинскую политику. Сопредседателем новой партии является владелец одного из крупнейших рынков страны – харьковского Барабашова, депутат Верховной Рады Александр Фельдман. А финансистом партии «Возрождение» и «Укроп» называют олигарха Игоря Коломойского. Владимир Фисенко продолжает.
Иногда местные элиты участвуют в местных выборах под флагами маленьких партий. Например, мэр Одессы Труханов идет от партии, которая в других регионах либо вообще не участвует в выборах, либо очень незаметно. А в Одессе его партия, она один из фаворитов. Или, например, в Закарпатье. Партия, связанная с кланом Виктора Балоги, «Единый центр», тоже один из фаворитов. В других регионах нет. И так далее. Вот это специфика местных выборов. Ну и, наконец, надо отметить тоже такой важный момент, связанный с тем, что в случае, если будет до конца нынешней парламентской сессии одобрен конституционный законопроект о децентрализации, то в стране начнется административно-политический процесс децентрализации. Финансовая децентрализация уже происходит. И уже многие органы местного самоуправления получили прибавку в бюджете от этой финансовой децентрализации. Поэтому вопросы, связанные с развитием процесса децентрализации, конечно же, они являются таким, может быть, не главным, не афишируемым, но важным призом для победителей этих выборов. Административно-политическая децентрализация, вот если этот законопроект конституционный будет принят, она реально начнется только с 2017 года, после следующих местных выборов. Но даже если нынешние местные советы проработают два года, все равно это будет период переходной, период освоения вот этого нового формата, новых возможностей, новых полномочий. Конечно же, те, кто выиграет нынешние местные выборы, они могут иметь дело с большим бюджетом и с несколько большими возможностями. Однако их ответственность тоже будет больше перед избирателями, потому что будет замечен контраст. Кто-то хорошо воспользовался новыми финансовыми возможностями, а кто-то плохо. Поэтому цена, вес нынешних местных выборов, на мой взгляд, заметно больше, чем предыдущих местных выборов.
Можно ли эти местные выборы рассматривать в контексте противостояния президента Украины Петра Порошенко и бывшего днепропетровского губернатора, олигарха Игоря Коломойского?
Это упрощение. Напрямую между собой они практически нигде не конкурируют. Да, можно говорить, например, в Киеве. Здесь представитель партии «Укроп», как иногда ее называют, партия друзей Коломойского, она борется за должность мэра Киева, который сейчас занимает представитель и формальный лидер блока Порошенко Виталий Кличко. Но, скорее всего, Корбан не является главным конкурентом для Кличко. Поэтому прямого противостояния нет. Другой пример приведу. Днепропетровск. Вот одна из потенциальных горячих точек на местных выборах. Там главными конкурентами, между которыми идет, по сути, уже настоящая война, являются кандидат от партии «Укроп» Борис Филатов, человек Коломойского, и лидер Днепропетровского оппозиционного блока Александр Вилкул, бывший губернатор Днепропетровской области. Там идет настоящая борьба между ними. В Харькове побеждает, скорее всего, представитель партии Возрождения Геннадий Кернес. Но Геннадий Кернес, он не столько человек Коломойского, скорее такой ситуативный партнер. И как это ни странно, для центральной власти выгодно, чтобы Кернес шел на выборы не от оппозиционного блока. А то, что идет от Возрождения, не так страшно. То есть везде своя конфигурация интересов. Поэтому, на мой взгляд, какой-то прямой явной конкуренции между Коломойским и командой президента нет. Для партии президента конкурентами в Западной Украине, в Центральной Украине являются не люди Коломойского и не политические проекты Коломойского. Это партия Майдана, партия, связанная с Майданом, и партия коалиции. Это «Батьковщина», «Самопомощь». Вот они главные конкуренты. А влияние Коломойского на избирательный процесс я бы не преувеличивал. Рейтинги «Укропа» несколько процентов. Да, в некоторых регионах, например, в Днепропетровской области, «Укроп» фаворит. Но в большинстве других регионов страны «Укроп», скорее всего, не попадет в местные советы. Это может произойти, кроме Днепропетровска, может быть, в Киеве, может быть, еще в нескольких регионах страны. Но пока «Укроп» не является конкурентом для блока Порошенко.
Главной особенностью выборов мэров в больших городах станет то, что во многих из них они пройдут в два тура. Чтобы стать мэром, кандидат должен получить более 50% голосов. В противном случае судьба выборов решится по результатам повторного голосования. Победу уже в первом туре в Харькове прочат нынешнему градоначальнику Геннадию Кернесу. Ни инвалидная коляска, в которой он оказался после покушения в апреле 2014-го, ни уголовные дела, связанные с издевательствами над активистами Евромайдана, не помешали Кернесу участвовать в предвыборной кампании. В Киеве городской голова, как свидетельствуют соцопросы, будет определен во втором туре. И с большой долей вероятности можно утверждать, что в своем кресле останется Виталий Кличко. Пребывание чемпиона мира по боксу у руля столичной власти нельзя назвать триумфальным. Однако похоже, что у Кличко на этих выборах, как отмечает Владимир Фисенко, нет сильных конкурентов.
Сейчас система поменялась. Мы вернулись к той системе, которая была еще в 90-е годы. И вот интрига второго тура, в котором очень часто голосуют не столько за, сколько против одного из кандидатов, она, конечно же, создает возможности и риски сюрпризов для действующих мэров. Тем не менее, я в большинстве все-таки случаев действующие мэры, они будут выигрывать выборы, в том числе и Виталий Кличко. Пока на данный момент наиболее вероятный его соперник, такой своеобразный спарринг-партнер во втором туре, это бывший мэр Александр Александрович Омельченко. Он опытный хозяйственник, уважаемый человек, но 77 лет. Возраст будет работать против Омельченко. И, судя по вопросам общественного мнения, если во второй тур выходит Кличко и Омельченко, то все-таки побеждает Виталий Кличко. обилие кандидатов и политических сил, которые участвуют в нынешних выборах в Киеве, также работает в пользу Виталия Кличко, потому что он один из самых известных кандидатов. И в его пользу также работает тот факт, что хотя у него нет явных заметных достижений, но при этом нет и явных провалов. И к нему нет такого, я бы сказал, негативно-критического отношения. Он не вызывает агрессивного раздражения. Поэтому многие избиратели, в принципе, могут проголосовать за него просто потому, что он уже работает, как бы надо дать ему второй шанс. А явных сильных конкурентов у него на этих выборах нет.
Сюрпризов ожидают от выборов в Одессе. На пост мэра здесь баллотируется рекордное за годы независимости Украины число кандидатов – 42 человека. Один из конкурентов действующего мэра Геннадия Труханова – немецкий юрист и экономист украинского происхождения, член команды одесского губернатора Михаила Саакашвили Саша Боровик. Снова Владимир Фисенко.
В этих выборах участвует много достаточно таких сильных кандидатов, и конкуренция там будет жесткая, но все-таки главным фаворитом является действующий мэр Геннадий Труханов. Но он вряд ли выиграет в первом туре. Вот вопрос, кто выйдет во второй тур. И вот как раз в Одессе может быть феномен протестного голосования. Но я думаю, что все-таки главным конкурентом для Труханова будет не столько Саша Боровик, он не одессит. Человек новый. Конечно, поддержка Саакашвили ему прибавит голосов, несомненно. Но думаю, что более вероятно участие во втором туре выборов бывшего одесского мэра Эдуарда Гурвица. Ситуация похожа на Мельченко. Та же проблема. Он уже такой политический пенсионер. И, конечно же, не факт, что ему удастся выиграть выборы. Но Гурвиц уважаемый в Одессе человек. У него есть свой избиратель. И те люди, которые не приемлют Труханова, конечно же, они могут поддержать Гурвица. Поэтому, если Гурвиц выходит во второй тур, то в Одессе будет очень нешуточная борьба, как бы старого и нового. Потому что Труханова многие считают ставленником криминальных авторитетов. Он сейчас уже не имеет отношения к оппозиционному блоку по тактическим соображениям. Но вот связь с местными криминальными кругами ему приписывают. В этом его обвиняет Эдуард Гурвиц. И если будет второй тур в Одессе на выборах мэра, это будет очень жесткая борьба. И победителя я бы сейчас не решился назвать.
В отличие от Одессы, во Львове на выборах мэра интриги не предвидится. И этот пост, как прогнозируют эксперты, вновь сохранит за собой самый популярный в стране городской голова и, возможно, один из главных конкурентов Петра Порошенко на будущих президентских выборах Андрей Садовой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. План на неделю. В Донецком городском суде Ростовской области 19 октября на процессе по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко сторона обвинения продолжит представлять свои доказательства. Сама Савченко и ее защита уже заявили, что многие свидетели со стороны прокуратуры и следствия, возможно, подставные лица. Адвокаты намерены продолжать добиваться присутствия на процессе в качестве свидетеля сестры подсудимой Веры Савченко. Несколько дней назад защитник Марк Фейгин сообщил, что сестре Савченко запрещен въезд на территорию России до 2020 года. Министерство иностранных дел Украины усмотрело в запрете на въезд Веры Савченко в Россию попытку давления на Надежду Савченко, назвав действия российской стороны недопустимыми и ограничивающими возможности адвокатов подсудимой задавать вопросы свидетелям обвинения. Причем такими так называемыми свидетелями, как отмечается в комментарии украинского Министерства иностранных дел, выступают участники незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Украины. Киев подчеркивает, что Российская Федерация продолжает нарушать взятые на себя обязательства в рамках Совета Европы, игнорируя статус Надежды Савченко как члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы с соответствующим иммунитетом. Корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, освещающий суд над Надеждой Савченко, рассказывает, что свидетели, представленные прокуратурой, в основном боевики из так называемой провозглашенной Луганской Народной Республики, которые захватывали Надежду Савченко в плен 17 июня 2014 года. Антон Наумлюк рассказал о предстоящей неделе судебных заседаний.
Следующая неделя, по всей видимости, будет посвящена продолжению работы стороны обвинения. Будут представлены документы. Есть несколько опросов людей, которых не допрашивают в качестве свидетелей в суде, но, тем не менее, они фигурирует в материалах дела. Например, на прошлом заседании, на последнем заседании, были зачитаны показания священнослужителя Русской Православной Церкви, который рассказывал, что якобы побывал в плену, и Надежда Савченко отнеслась к нему там не по-человечески, скажем так. Сама Надежда Савченко на это реагировала смехом, так же, как и адвокаты, в общем, естественно, не признает этих действий. Такие документы, они сейчас звучат в суде, их зачитывает сторона обвинения для того, чтобы впоследствии в прениях использовать их для доказательства вины Савченко. Вряд ли стороне защиты удастся на следующей неделе представлять свои доказательства, но они готовятся, адвокаты готовятся представить письменные доказательства. Это и карты, это и результаты биллинга, то есть проверки нахождения телефона Надежды Савченко во время обстрела, во время которого пострадали российские журналисты. Сторона защиты утверждает, что по меньшей мере 30 или 40 минут к этому времени Надежда Савченко уже находилась в плену и, более того, была в Луганске, то есть даже не на месте событий, где произошла трагедия. Единственный свидетель защиты, сестра Надежды Савченко Вера, не была допущена во время последнего процесса, не была допущена на территорию Российской Федерации. Она утверждает, что ей въезд запрещен в течение 5 лет. Как в таком случае ее будет допрашивать суд или не допрашивать, не очень понятно. Но суд принял такое соломоново решение, что если будут официальные подтверждения от Федеральной службы безопасности, что Вере Савченко запрещен въезд на территорию Российской Федерации, то суд должен будет какие-то применить действия для того, чтобы все же ее показания получить, либо как-то удаленно, либо по видеосвязи, но сторона защиты, во всяком случае, такое ходатайство подавала.
Ну вот по вашим ощущениям, я понимаю, речь идет о неких личных ощущениях, это действительно судебный процесс, есть ли какие-то перегибы, как ведут себя судьи, вот есть ли впечатление по этому поводу?
Самая такая очевидная аналогия, которая постоянно напрашивается, это сравнение с судом по Сенцову-Кольченко. Тут нужно учитывать, что дело Сенцова-Кольченко находилось полностью в руках ФСБ, а здесь работает Следственный комитет. И атмосфера совершенно другая. А на суде по Савченко совершенно ноль терпимость. То есть любые ходатайства, любые просьбы от стороны защиты и самой Надежды, которые можно отклонить, они отклоняются судом, даже не задумываясь. Есть несколько моментов, которые процессуальных моментов, которые заставляют соглашаться с адвокатами, утверждающими, что, в общем-то, суд и процесс не имеют никакого отношения к правосудию и к приговору, который последует за этим, обвинительный приговор, они в этом уверены. Например, когда свидетели, которых представляют прокуроры, отказываются отвечать на вопросы, мотивируя это просто «не хочу». И судья вынужден придумывать оправдание для того, чтобы этот вопрос, который уже прозвучал, не был отклонен, на который уже последовал хоть такой, но ответ, он вынужден придумывать какие-то варианты, чтобы его отклонить задним числом. Такое, да, встречалось. Адвокаты настаивают на том, что процесс, в общем-то, уже предопределен. Приговор в течение, там, в рамках 25 лет, он уже, по большому счету, вынесен. И сейчас, как Илья Новиков говорил, они работают не на срок приговора, а на то, что последует за ним. На то, чтобы дать европейским, западным силам, структурам и коллегам их, и юристам возможность работать с материалами, которые очевидны, которые вот сейчас во время процесса всплывают, работать с ними для того, чтобы давить на российскую сторону по вопросу освобождения и Надежды Савченко, и Кольченко, там, Сенцова и всех остальных.
Судебный процесс над Савченко продолжается уже не первую неделю. Вы сказали о том, что, скорее всего, в течение предстоящей недели сторона защиты еще даже не успеет приступить к вот непосредственно к защите. По вашим оценкам, этот процесс продолжается дольше, чем было запланировано?
Нет, он продолжается явно быстрее, потому что было заявлено более 60 свидетелей со стороны обвинения. Пока что было опрошено, если не ошибаюсь, ну, около человек 15. Периодически сторона обвинения говорит о том, что, ну, все, у нас свидетели кончились. То есть они собираются дальше продолжать зачитывание лишь материалов дела письменных. И иногда вот появляются какие-то свидетели, как на прошлом заседании человек из Луганской области, который там воюет, перейдя границу из России. Дело рассматривается очень быстро, и расписание, которое было обговорено до конца октября, в этих рамках этого расписания закончится представление доказательств обеими сторонами. У стороны защиты не так много, во-первых, свидетелей, а сейчас, по сути, вообще никого не осталось, и письменные доказательства, которые, в общем, в материалах дела есть, их можно озвучить. Не знаю, будут ли они приобщать что-то новое, но пока что это не ясно. И дальше начинаются прения. Последнее слово Савченко, к которому она уже готовится, по словам адвокатов, и приговор. Поэтому вполне возможно, что уже к середине ноября все состоится, и мы уже будем знать результат.
Ну и последний вопрос, опять же, о ваших впечатлениях. Как ведет себя сама Надежда Савченко?
Она очень уверена в себе, периодически даже несколько дерзко ведет себя с судьями и прокурорами. Она отвечает им на все их замечания, которые они пытаются ей сделать, отвечает очень жестко. Она утверждает, что она невиновна. Она утверждает и позиционирует себя как боевой офицер, который имеет свою честь и достоинство и требует этого же от противников, она их не называет врагами, которые выступают сейчас в суде в качестве свидетелей и которые захватывали ее в плен и воевали против нее. Именно такую, либо это линия защиты, либо это действительно внутреннее состояние Надежды Савченко. В принципе, она вот в этом образе, она совершенно комфортно себя чувствует, и видно, что это действительно ее черты. Она восстановила здоровье после голодовки и выглядит так привлекательно. Поэтому она очень уверена в себе, прекрасно понимая, что приговор, в общем-то, уже предопределен.
А какие-то жалобы на содержание под стражей, условия содержания есть с ее стороны?
Насколько я знаю, нет, не последовало. Более того, в СИЗО, в котором она сейчас находится, в Каменск-Шахтинском, откуда ее возят, достаточно далеко от Донецка, Ростовской области, перед тем, как она туда поступила, там был проведен ремонт, ее камеру приготовили. То есть, в общем-то, правоохранительные органы тоже готовились, во всяком случае, в Ростовской области, к тому, что к ним поступит и известный арестант.
Это был специальный корреспондент «Радио Свобода» на процессе над Надеждой Савченко Антон Наумлюк. И только что в России был осужден еще один гражданин Украины, бывший директор Полтавского оборонного завода «Знамя» Юрий Солошенко, приговорен Московским городским судом к 6 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Назначенный адвокат осужденного Геннадий Блохин заявил журналистам, что его подзащитный признал вину и обжаловать приговор не собирается. Однако сын Юрия Солошенко Александр не сомневается, что его отец не пытался вывозить какие-то секретные изделия, поскольку все то, к чему он имел доступ, секретным давно не является. Александр Солошенко, с которым побеседовал мой коллега Александр Гостев, опасается, что его 73-летний отец просто не выдержит заключения.
Зачем ваш отец приезжал в Москву и чем он занимался в столице России перед арестом в 2014 году?
После того, как он ушел на пенсию, он же был директором завода, предприятия, уже было погибшее. Украина за все время независимости ничего не покупала, заказов не было. Как могли, так и выживали. У него контакты были еще со времен Советского Союза. Он всю жизнь работал в этой системе, со строительно-конструкторское бюро, то есть создавал там определенные изделия. Это используется оборона, там ПВО, сверхвысокие частоты, там лампы. Его привлекали из-за его связи, нынешнее руководство завода. Какие-то заказы, может быть, были, интересные предложения. Но контакты оставались, и один из его как бы знакомых его, мягко выражаясь, подставил. Он то ли агент ФСБ, то ли просто его прижали, то ли хотел выслужиться, это неизвестные его мотивы. Он как бы подстроил так, что отец должен был приехать. То есть он соблазнял какими-то выгодными контрактами, интересными предложениями. То есть он поехал и на основе переговоров, телефонных разговоров, якобы он хотел приобрести изделие, которое под грифом секретности, хотя изделие, которое они пытались впаять, не является секретом по многим причинам, потому что оно есть в Украине, и вообще он сам их создавал. Это разработки 60-х годов 20 века, оно уже не является никаким секретом, меньше разработкой, нужны шпионы и так далее. От этого раздули вот такое дело, и мне изначально сказали, даже еще расследования не было, что там вариантов не будет, тут только обвинительный приговор.
В сообщении ФСБ говорится о том, что он был задержан или арестован при попытке приобретения секретных комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300.
Есть на Украине, есть образцы, есть на Украине. Просто эти изделия покупались друг у друга и до сих пор продаются, покупаются направо и налево, и секретов особых нет.
То есть на Украине эти же самые изделия, эти же самые комплектующие можно произвести самостоятельно, не приобретая их за границей?
Может быть, они соблазнили ценой, хотя заказ может быть не самой Украины, а как это обычно бывает, страны третьего мира, потому что изделия российские, украинские по всему миру, там Индия там и так далее, соцлагерь бывший, там дешевле, там где-то что-то приобретается, перепродается. И вот на этом многие хотят заработать. Может быть, вот этим соблазнили, а смысл был именно в том, чтобы раскрутить шпионское дело. Понимаете, секретов вообще там никаких не может быть. И не было, и нет. А смысл был именно в желании приобрести. Такое, скорее всего, было желание приобрести. Но одно дело желание приобрести, а другое дело нанести ущерб государству и украсть какой-то секрет.
Когда вы в последний раз общались с отцом, у вас есть к нему доступ?
Ему летом несколько раз давали звонить, до этого год вообще ни звонком, ничего, только по письмам. Письма идут по месяцу в одну сторону.
Назначенный Московским городским судом адвокат Геннадий Блохин после оглашения приговора заявил, что Юрий Солошенко полностью признал свою вину. Что это значит?
Этого я не могу сказать, что именно он имел в виду, что он признал свою вину. В чем, что он шпион, не знаю.
Власти Украины как-то реагировали на арест и суд над вашим отцом?
Он считается политзаключенным. У нас есть десяток или 11 человек политзаключенных. Это как Савченко. Вы же видите, пока никого не меняют. Он только на это и надеялся. Все остальные варианты нереальные просто.
Вы собираетесь сами как-то действовать сейчас? Собираетесь добиваться его обмена, как приговоренного иностранного разведчика? Собираетесь ли вы обращаться в украинские органы власти, в МИД?
Обращался, ездил в МИД. Они мне сказали, что тут, скорее всего, надо дождаться приговора, а дальше они, может быть, и будут что-то. Для него, понимаете, что 6 лет, что 20 лет, это одинаково смертный приговор, если ничего не будет другого. Никакого обмена, никакого варианта. Для него это однозначно. Я не знаю, как он и это выдержал. А уже после приговора, если сейчас ничего не решится после этого в ближайшее время, то вряд ли он вообще сюда вернется. Если бы они хотели его как шпиона обменять, может, бы они обменяли его наши на какого-то другого. Но он не нужен ни нашим, и там он особо не нужен, кроме как вот этой галочки, может быть, и заказа сверху политического. У него сунули список общий. Единственное, что допились, политзаключенных. Ну и будем ждать, пока обменяют всех заключенных. А их не меняют, и никто не хочет их менять. Но я же не могу на Путина повлиять. И Порошенко даже, если сам президент или вся Украина захочет и станет за него спиной, она тоже ничего не сделает, скорее всего. Естественно, постоянно что-то делаем, но как-то особо оптимизма нету.
Это был Александр Солошенко, сын осужденного в России по обвинению в шпионаже бывшего директора Полтавского оборонного завода «Знамя» Юрия Солошенко. Вопросы ему задавал Александр Гостев. Время свободы. План на неделю президент России Владимир Путин назвал неконструктивной позицию Соединенных Штатов, которые отказались принять российскую делегацию для обсуждения ситуации в Сирии. Путин заметил, что не очень понимает, как США вообще могут критиковать действия России в Сирии, если сами отказываются от прямого диалога. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест на этой неделе назвал проявлением отчаяния со стороны российского президента предложение Москвы об отправке в США делегации во главе с премьером Дмитрием Медведевым. В администрации США отказ объясняют тем, что Вашингтон не намерен сотрудничать с Москвой в военной области и координировать действия в Сирии до тех пор, пока российская сторона не будет готова внести позитивный вклад в борьбу международной коалиции с радикальной террористической группировкой «Исламское государство». С точки зрения Вашингтона, Россия действует в Сирии в изоляции, в союзе лишь с Дамаском и властями Ирана. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, арабист, историк, специалист в области современных политических процессов в арабских странах Григорий Касач, профессор кафедры современного Востока РГГУ.
Россия вмешалась исключительно для того, чтобы оказать поддержку Асаду, его армии, в той ситуации, когда армия официального режима испытывала очень большие трудности. Российские удары, скорее всего, наносятся действительно по непосредственным противникам Асада. И среди этих непосредственных противников Асада, как мне представляется, ИГИЛ отсутствует или присутствуют с точки зрения российской операции, которая проводится, там в гораздо меньшей степени, чем представители иных группировок, противостоящих сегодня Асаду. Сирийская армия, кажется, наступает в силу того, что российская авиация оказывает ей воздушную поддержку. Сирийская авиация, если она и бомбила мирные города, то она не могла осуществлять перекрытие с воздуха наступления собственных войск. Сегодня это делает Россия. Пока что, как мне кажется, сирийская оппозиция испытывает очень большие трудности в связи с российским вмешательством. Я думаю, что это главная цель России. С другой стороны, Россия, скорее всего, пойдет на то, чтобы Асад выполнил некоторые бы обещания, которые бы представили его режим на той территории, которую он сохраняет и которую он сегодня, как кажется, расширяет, представить этот режим более приемлемым для российских партнеров на Западе. Ну, будут проведены некоторые административные изменения. Быть пройдут в каком-то виде вновь парламентские выборы, хотя организовать их сегодня будет чрезвычайно сложно, но тем не менее. Да, конечно, к политической жизни в Сирии будут допущены некоторые избранные отряды оппозиции прежде всего карманной и тех группировок из нынешней реальной оппозиции, которые в результате внутренних расколов в ее рядах могут перейти на сторону асадовских войск, но не более того. И в результате, как мне представляется, появится ситуация, когда режим существует, когда иные группы не могут оказывать ему серьезного сопротивления. Этот режим существует на определенной территории. Эта определенная территория будет выглядеть, как, если хотите, территория некоего замороженного конфликта. Режим не пойдет для того, чтобы охватить своей властью всю Сирию. Он ограничится центральными районами Сирии, прилегающими к Ливану, к Иордании и, естественно, к Средиземному морю. На этом дело закончится. И это будет очень опасная ситуация в конечном итоге, поскольку эта ситуация будет держаться исключительно на российской поддержке. Но, разумеется, при серьезной роли Ирана будет грозить многочисленными схватками, конфликтами, еще большим вмешательством региональных держав. Эта ситуация будет грозить усилением противостояния между Россией и Западом, прежде всего Соединенными Штатами. Но, наверное, именно такова линия России, как Россия видит себе будущую ситуацию и как она хочет ее сконструировать.
Вот предположим, что сейчас режим Асада неизвестно куда исчез, вот испарился этот режим. Это как-то изменит к лучшему ситуацию? Вот в рядах этой оппозиции, которую в либеральном западном мире принято называть умеренной, там есть какие-то люди, которые способны ответственно взять на себя роль будущих лидеров страны и сохранить Сирию в ее границах, и построить там какое-никакое стабильное государство?
Я не вижу каких-либо серьезных фигур в стане оппозиции. Это тоже очень серьезная сторона проблемы. Эти люди, во всяком случае, находятся в состоянии бесконечных расколов, драк между собой. И эти люди не объединены какой-либо общей целью, ну, кроме провозглашаемой идеи свергнуть режим Асада.
Многие ваши коллеги говорят о том, что Сирия, как единое государство, фактически уже не существует. Понятно, что идет гражданская война в стране, многопрофильный, что называется, конфликт. Тем не менее, вы думаете, что Сирия обречена как государство?
Мне бы не хотелось думать, что Сирия обречена как государство. Я думаю, что в этом не заинтересован никто, потому что любое положение, когда Сирия будет расколота на множество государственных образований, любое такое положение означает только одно – сохранение конфликта и порой усиление этого конфликта в его абсолютно разных формах. Это будет черная дыра, которая будет привлекать к себе, плюс ко всему, многих любителей поживиться за счет существования этой черной дыры. Предполагаю, что во всяком случае внешние силы сделают все от них зависящее для того, чтобы этого не допустить.
Говорят о том, что вмешательство России в конфликт может восстановить против России, поставить Россию лицом к лицу вот с суннитской угрозой, поскольку силы, по которым российские войска наносят сейчас удары, это сунниты. Вы разделяете такую точку зрения?
Конечно, не могу разделять эту точку зрения, потому что суннитский мир находится в самой России также. И это очень серьезное обстоятельство. Но, с другой стороны, я прекрасно знаю, скажем, о заявлении 52 саудовских богословов, где четко проводится мысль о том, что Россия, несущая православный крест вместе с шиитским Ираном, ведет свои действия ради спасения алавитского режима, и ее действия направлены на оккупацию мусульманской Сирии. И эти богословы имеют значительное влияние в саудовском обществе. И я, конечно, знаю о заявлениях, которые были сделаны Международной ассоциацией мусульманских ученых. Я знаю о заявлениях многих руководителей тех самых оппозиционных структур исламистского толка, которые существуют в Сирии, которые уже объявили джихад России. Нет, на мой взгляд, очень каких-либо серьезных светских оппозиционных группировок в сегодняшней Сирии. Все эти группировки в той или иной степени могут рассматриваться как исламские группировки, но в связи с позицией России возникает ситуация, когда умеренная исламская оппозиция начинает сползать в силу российского вмешательства во внутрисирийские дела на позиции крайнего радикализма, антироссийского, антихристианского толка. Это неотрицаемая реальность.
По вашим словам, я делаю вывод, что в целом вмешательство России усложнило и без того сложную ситуацию. Как-то все очень тупиково выглядит. Не просматривается никакого конструктивного решения.
Да, именно это я хотел сказать. Сегодня не просматривается какого-либо серьезного решения сирийской проблемы. И отсутствие этого решения сегодня определяется в том числе и утерянными в Сирии возможностями, а эти возможности в Сирии в прошлом, начиная с 2011 года, были во многом утеряны. К сожалению, должен это признать, благодаря российской позиции, занимавшейся ею в Совете Безопасности. Теперь ситуация доведена до крайнего предела, когда выход очень трудно найти, но, наверное, его нужно искать.
Вот, смотрите, этот сирийский конфликт, он произвел еще один политологический новый термин. В последние дни я заметил о том, что пишут так называемой опосредованной войне, которую фактически ведут сейчас в Сирии Россия и США, или там западная коалиция, или вообще коалиция, возглавляемая США, которые пытаются противостоять исламскому государству. Какова опасность этой опосредованной войны, если говорить сейчас о политическом нагнетании страстей, а не о трагическом возможном все-таки инциденте, когда какой-нибудь американский самолет может столкнуться или пересечься неудачно там с российским самолетом?
Эта ситуация крайне опасна, вне всякого сомнения. Это, возможно, вспышка боевых действий между Россией и Соединенными Штатами, и эта ситуация будет абсолютно критична для всего мира. Опосредованная война не только между Россией и Соединенными Штатами, но, в конце концов, американские самолеты не так уж много летают над Сирией сегодня. Американские самолеты в основном летают, конечно же, над Ираком. Там летают и другие самолеты, а столкновение российского и саудовского или эмиратского самолетов это не приведет к очень серьезным последствиям. Конфликт между внешней державой, такой как Россия, и представителем региональной державы, казалось бы, небольшой и не очень влиятельный эмиратский самолет. Но, тем не менее, это тоже будет иметь столь же катастрофические последствия для мира, как и в ситуации с российскими и американскими воздушными судами.
Вернусь к тупиковости вот этой ситуации. Вот если бы вы сейчас были главный советник мирового правительства по разруливанию ситуации в Сирии, что бы вы посоветовали сейчас России? Вытянуть оттуда свои войска? Уговаривать Асада уйти от власти и предоставить широкие возможности для открыть там какую-никакую внутриполитическую дискуссию в стране?
Говорить о том, что Россия должна вывести оттуда свои войска, это сотрясение воздуха. Эти войска пришли и, мягко говоря, в обозримом будущем они там останутся. Но вопрос в другом. Не стоит ли, в конце концов, согласовать свои действия с другими игроками на сирийской и ближневосточной политической арене? Не стоит ли думать больше о координации действий между проамериканской коалицией и пророссийской коалицией?
эта координация действий сегодня происходит, но она происходит крайне медленно и крайне непоследовательно. И не всегда Россия виновата в том, что таковой является эта координация сегодня. Иными словами, направить свои усилия на то, чтобы собрать абсолютно всех и вести разговоры абсолютно со всеми ради решения существующих проблем. Ну, разумеется, может быть, ИГИЛ из этого высокого собрания должен быть исключен. Сегодня нужно вырабатывать новую повестку дня.
Ну, получается, тут тоже ловушка. Дело в том, что одна из причин, по которым Владимир Путин ввязался в эту сирийскую историю, помимо того, что ему нужно спасти Асада, это еще и вернуться на международную арену в качестве актуального, сильного игрока по какой-нибудь крупной международной проблеме, чего в последние годы по понятным совершенно причинам, многократно обозначенным, России очень не хватало. И таким образом, позабыв про Украину и все остальное, западный мир начинает говорить с Россией на равных о решении сирийского кризиса.
Может быть, вы и правы. С другой стороны, вне зависимости от того, почему российский президент ввязался в эту авантюру, тем не менее ситуация такова, что Россия присутствует в этой игре, и ее нужно учитывать. И как раз в процессе всеобщего разговора, может быть, российские амбиции, за которыми стоят, конечно, амбиции российского президента, могут быть в определенной мере, ну, что ли, обрублены. Может быть, именно так стоит идти, в том числе и решая проблему слишком большого ввязывания России в эту ситуацию и того, что это ввязывание радикально изменило эту ситуацию к худшему, разумеется.
Это был историк, специалист в области современных политических процессов в арабских странах, профессор кафедры Современного Востока РГГУ Григорий Касач. Вопрос ему задавал Андрей Шарый. Через несколько дней, после того, как в Вашингтоне отказались принять российскую делегацию во главе с Дмитрием Медведевым, глава правительства России дал интервью российскому телевидению, в котором утверждал, что Москва не поддерживает лично нынешнего президента Сирии Башара Асада. По словам Медведева, вопрос президентства Асада не является для российского руководство принципиальным. Мы сражаемся не за конкретных лидеров, мы отстаиваем наши национальные интересы, с одной стороны. Президент Путин об этом сказал. Очевидно, что если этих террористов не уничтожить там, они приедут в Россию. Ну и второе, есть обращение легальных властей. Мы из этого и исходим, пояснил Медведев в своем интервью. Независимый политолог Юрий Федоров видит в этом заявлении желание Кремля сохранить лицо после очевидного провала попытки наладить диалог с Соединенными Штатами. Сомневается он и в искренности слов о желании Москвы бороться непосредственно с террористами.
Вы знаете, я думаю, что в Кремле достаточно хорошо понимают, ну, хочется верить, по крайней мере, этому, что сотрудничество со Штатами после демонстративного отказа Белого дома принять российского премьера, а этот отказ был демонстративный, и, по сути дела, это была пощечина, ну, я прошу прощения, может быть, за некоторую резкость и грубость, пощечины Кремлю. Значит, после этого нужно было придумать какое-то оправдание тому, что Москва, так сказать, обратилась к Вашингтону с просьбой о каком-то сотрудничестве, с просьбой о налаживании отношений или хотя бы о не ухудшении существующих отношений, без того очень, очень напряженных между Россией и Соединенными Штатами в связи с войной в Сирии. Поэтому вот высказана была такая достаточно стандартная формула, что Россия воюет с терроризмом. Теперь вопрос в том, с кем воюет Россия в Сирии. Ведь если посмотреть на структуру целей, которые бомбит и поражает ракетами российская авиация, там авиагруппы, которые там находятся, это по некоторым подсчетам там все от 5 до 10% целей принадлежат исламскому государству, так называемому. Все остальное это объекты, ну, трудно сказать, какие они, потому что эти объекты целеуказания являются функцией сирийского генерального штаба и сирийской разведки, поэтому тут очень трудно говорить о том, что это какие-то там фабрики или оставшиеся, или склады продовольствия или действительно военные объекты. Но так или иначе, эти все объекты находятся в зонах, контролируемых либо свободной сирийской армией, либо другими оппозиционными режиму Асада группировками. Все это, в общем, достаточно хорошо известно. Тут наверное, нет смысла повторять эти вещи. Поэтому назвать любого противника режима Асада террористом, это, конечно, можно, но, во-первых, далеко не все они террористы, во-вторых, не совсем понятно, что имеется в виду под терроризмом. И, наконец, знаете, есть такая довольно интересная информация, которая в последнее время прошла по ряду средств массовой информации. Информация о том, что где-то начиная с прошлого года российские спецслужбы создали так называемый «зеленый коридор» из Северного Кавказа через Баку, через Турцию в Сирию, и с помощью которого, ну, так по существу открыли границу, и боевики вот этого имамата «Кавказ», если я правильно произношу это название, они, значит, выдавливались там в количестве нескольких тысяч бойцов, были выдавлены с Северного Кавказа в Сирию, и там они пополнили ряды как боевиков Исламского государства, так и некоторых других предельно радикальных и фундаменталистских мусульманских или исламских боевых организаций. Так что, с одной стороны, понимаете, Москва выдавливает своих радикально настроенных или экстремистски настроенных исламских боевиков в Сирию, а с другой стороны, она же их и бомбит с помощью другой руки. Так что вот тут есть масса разных нюансов таких, которые не всем заметны, но тем не менее они есть и свидетельствуют о очень двойственной роли России в гражданской войне в Сирии.
Правильно ли я вас понял, что их выдавливают просто, чтобы с ними не воевать на территории России?
Ну да, значит, там есть две задачи. Первая задача, значит, снизить террористическую угрозу в России, ну, прежде всего, в зоне Северного Кавказа и прилегающих российских регионах, в регионах, населенных русским населением, чтобы быть точным. Значит, это первая задача, и с ней, в общем, достаточно успешно справились. И об этом свидетельствует снижение террористических актов и боевых столкновений в зоне Северного Кавказа за последние два года. Там оно действительно упало, по-моему, раза в два, может быть, два с половиной. И второе – это подхлестнуть радикальную, самую радикальную часть сирийской оппозиции, подхлестнуть, пополнить ее боевиками. Возможно, туда засылается какая-то агентура, но это обычно так делается, насколько я представляю себе. Вот, значит, вот две таких задачи решаются. И называется вся эта история, в прессе ее назвали «зеленый коридор». Ну, может быть, так, немножко это звучит, ну, не слишком академически, но, тем не менее, такое название есть.
Возвращаясь к заявлению Медведева, это заявление внутреннего или внешнего употребления? Рассчитывает ли в Кремле, что хоть какая-то реакция будет на вот эти его слова? Я имею в виду реакции из Вашингтона.
Вы знаете, мне представляется, ну, если в Кремле рассчитывают на то, что Вашингтон как-то отреагирует на такое заявление, мне кажется, просто кремлевские руководители и обслуживающие их аналитики просто не очень хорошо понимают характер и природу позиции Соединенных Штатов по отношению к российскому военному вмешательству в Сирии. Я думаю, что сейчас Белый дом никак не склонен к каким-либо контактам с Россией, ну, к серьезным контактам, имеющим политическое значение какое-то. Ну, может быть, за исключением проблем, связанных там со спасением экипажей самолетов, если они оказываются на вражеской территории, что-нибудь в таком духе. Но это чисто технические вопросы. А в политическом плане никаких контактов нет. И я думаю, что вот эта вот сирийская авантюра кремлевская, она в очередной раз, и, может быть, даже более убедительно, чем все события, происходившие и происходящие на Украине, продемонстрировала американскому истеблишменту, в том числе и той его части, которая была в той или иной степени настроена на сотрудничество с Россией, или, по крайней мере, на поиски такого сотрудничества, показала природу кремлевской внешней политики. Такую авантюристичную, непредсказуемую. И поскольку Россия ядерная держава, как мы знаем, никакого энтузиазма в Вашингтоне это не вызывает. И сотрудничать с Россией, по-моему, там сейчас не собираются. А что касается заявления Медведева, Ну, понимаете, ведь нужно как-то спасать лицо. И я думаю, что это вот некая не очень удачная, я бы сказал, неуклюжая попытка спасти лицо. Тем более, что Медведев-то, в общем, ничего нового не сказал. Легитимный режим, борьба с терроризмом, все это уже было сказано неоднократно в Москве.
Это был независимый политолог Юрий Федоров. И на этом мы заканчиваем программу «Время свободы. План на неделю». Сегодня ее продюсер Илья Бабченецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».